Для нас здесь важно, что манипуляция сознанием, основанным на пралогическом мышлении, как технология невозможна, как импровизация в отдельных конкретных случаях – да. Дело в том, что это мышление непредсказуемо для технолога, он не может вычислить его алгоритм. Впрочем, особой потребности в манипуляции и не бывало, потому что носителей такого мышления технологи Запада просто уничтожали или вытесняли с нужной колонизатором территории. Напротив, логическое мышление прозрачно, и его структура хорошо изучена. Значит, в него можно вторгнуться и исказить программу, лишив человека возможности делать правильные умозаключения. Уже внеся хаос в логическую цепочку, манипулятор достигает очень многого. Человек чувствует свою беспомощность и ищет поводыря. А если удается так исказить логическую программу, что человек сам приходит к нужному умозаключению, тем лучше. С помощью этих приемов у значительной части населения удается отключить способность к структурному анализу сообщений и явлений. Анализ сразу заменяется идеологической оценкой. Вот пример структурного сравнения. Власти Российской Федерации отказали в политическом убежище и выдали ФРГ бывшего президента ГДР Хонекера, обвиненного в том, что во время его правления солдат-пограничников ГДР заставляли выполнять закон о границе, и на Берлинской стене погибло несколько десятков человек. Демократическое общественное мнение приветствовало решение о выдаче Хонекера. Сомневался ли кто-нибудь при этом в легитимности закона ГДР о границе? Нет. Закон ГДР был вполне нормальным, аналогичным законам других стран. Сомневался ли кто-нибудь в легитимности самого Хонекера как руководителя государства? Нет, никто не сомневался. Везде его тогда принимали как суверена, воздавая во всех столицах установленные дипломатическим протоколом почести. В чем же адепты правового общества видели его вину? Хотя четких формулировок политики избегали, в мировом общественном мнении тогда возникла убежденность, что стрелять в людей, которые пересекают границу в неустановленном месте без документов, — преступление. И если это случается, то демократические власти любой великой державы обязаны захватить руководителя или экс-руководителя такого государства, где бы он ни находился, и отправить его в тюрьму. Допустим, что это так. Тогда возникает естественный вопрос. Когда поведут в тюрьму Маргарет Тэтчер? Во время ее мандата на границе английской колонии Гибралтар погибли сотни человек, марокканцев, которые хотели абсолютно того же, что юноши из ГДР, пересечь границу без документов. Точно так же уместен вопрос, когда начнется суд над Бушем-старшим. Ради соблюдения законов о границе Соединенных Штатов каждую осень вдоль Рио-Гранде звучат выстрелы, и, получив законную пулю, тонут незаконные иммигранты, мокрые спины. Чего желали эти люди, кроме как незаконно пересечь границу ради чего-то привлекательного, что было для них за ней? В чем разница между делом Хонекера и делом Буша? На Берлинской стене за 40 лет погибло 49 человек, а на Рио-Гранде, согласно официальным данным полиции Соединенных Штатов, только за 80-е годы погибли 2000 мексиканцев, а за 40 лет, наверное, все 10 тысяч. Структурно разницы никакой. Кстати, судили Хонекера за его действия, совершенные в ГДР по законам другой страны, ФРГ, чего никто даже не попытался объяснить. Приложите это к любому другому случаю. Например, Клинтон изменил жене в Соединенных Штатах, а его похищают спецслужбы Саудовской Аравии, где ему на площади отрубают голову. Так там наказывается адюльтер. Сейчас, когда подведены итоги многих исследований массового сознания в годы перестройки, психологи ввели в оборот термин «искусственная шизофренизация сознания». Шизофрения от греческих слов «шизо» — «расщепляю» и «френ» — «ум» — «рассудок» — это расщепление сознания. Один из характерных симптомов шизофрении — утрата способности устанавливать связи между отдельными словами и понятиями. Это разрушает связность мышления. Ясно, что если удается искусственно шизофренизовать сознание, люди оказываются неспособными увязать в логическую систему получаемые ими сообщения и не могут их критически осмысливать. Им не остается ничего иного, как просто верить выводам приятного диктора, авторитетного ученого, популярного поэта, потому что иной выход — с порога отвергать их сообщения, огульно не верить никому, вызывает такой стресс, что выдержать его под силу немногим. Фромм ввел даже понятие псевдомышления. Он писал: «Форма и содержание наших мыслей, идей, чувств и стремлений бывают индуцированы в наш мозг извне, причем это случается так часто, что мы склонны считать подобные псевдоакты правилом, а собственные мысли индивида уже скорее исключением». Возможно ли в действительности порча логики у людей с рациональным типом мышления, и если возможно, то как она достигается? Первое, на первый взгляд, странное утверждение состоит в том, что легче всего разрушение логики и манипуляция достигается в сознании, которое рационально в максимальной степени. Наиболее чистое логическое мышление и беззащитно в наибольшей степени. То мышление, которое армировано включениями иррациональных представлений, гораздо устойчивее. Это можно считать опытным фактом. Во время перестройки именно интеллигенция оказалась более всего подвержена искусственной шизофренизации, причем с большим отрывом от других социальных групп. Наиболее устойчивым было мышление крестьян. Маленький, хорошо изученный социологами и психологами эпизод. Успешная манипуляция сознанием со стороны компании АО «МММ» Сергей Мавроди. Это был своего рода эксперимент. С помощью сделанной по классическим западным канонам рекламы большую выборку граждан, 7% москвичей, убедили отнести и отдать свои деньги группе дельцов без всякой разумной надежды получить их обратно. Отнесли, отдали и потеряли. Но даже после этого 75% из них верили Сергею Мавроди и его избрали депутатом парламента. Даже после полного и окончательного краха 29 июля 1994 года тысячи людей стояли в очереди, чтобы купить со скидкой билеты МММ. Эти билеты вообще не имели официального статуса ценных бумаг и печатались на правах рекламной продукции, но это никого не волновало. Несколько групп исследователей изучали структуру мышления этих людей, и результат не вызывает сомнения. На некоторое время логика их рассуждений была расщеплена. При опросах вкладчиков им был задан вопрос: – понимаете ли вы, что такая прибыль, которую обещала МММ, не могла быть заработана? 60% ответили утвердительно. Да, они понимали, что невозможно получить такие высокие дивиденды, но шли и отдавали деньги. Каков же состав вкладчиков АО МММ? В основном это представители научно-технической интеллигенции в возрасте до 40 лет. Из них 67% служащие, 9% коммерсанты, тоже в основном бывшие интеллигенты, и 6% рабочие. Остальные — пенсионеры и безработные, которые в отношении к социальному типу распределяются в той же пропорции. Таким образом, соотношение интеллигентов и рабочих составляет в этой выборке 13 к 1. И это при том, что вся реклама МММ как бы ориентировалась на Леню Голубкова, простоватого рабочего. Вернемся к началу становления технологии манипуляции. Вспомним, как произошла рационализация мышления, когда человек средневековья превращался в современного европейца. Наука, перестраивая мышление на рациональной основе, оставляя церкви душу, а не ум, разрушала традиционный тип сознания. Рационализм стал мощным средством освобождения человека от множества норм и запретов, зафиксированных в традициях, преданиях, табу. Так создавался необходимый для буржуазного общества свободный индивид. Мыслители и либерального, и консервативного толка сходятся в том, что процесс этой перестройки мышления был запущен протестантской реформацией, которая положила начало философии просвещения, заменившей народные догматы индивидуальным разумом, по выражению Деместра. Научный метод вышел за стены лаборатории и стал формировать способ мышления в других сферах деятельности и в обыденном сознании. Уже этим создавалось уязвимое место, ибо большинство проблем, с которыми оперирует обыденное сознание, не укладываются в формализуемые, а тем более механистические модели научного мышления. Никогда не принимать за истинное ничего, что я не познал бы таковым с очевидностью. Включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не дает мне никакого повода подвергать это сомнению, — писал Декарт. Это и есть так называемый рационализм. Иной раз философы даже противопоставляют его мышлению. Хайдеггер сказал: «Столетиями прославляемый разум, являющийся упрямым противником мышления». В пределе рационализм означает, что из оснащения ума исключается знание, записанное на языке традиции. Оно, выражаясь словами Декарта, не познается с очевидностью и не является полностью ясным и отчетливым. Между тем, традиции содержат огромный фонд информации, хотя она и не может быть подтверждена научными методами. Разумеется, установка рационализма совершенно законна и необходима в научном исследовании, хотя и в науке велика роль неявного знания. Ослабляющее воздействие норм рационализма на оснащение ума сказывается именно тогда, когда ум выходит за стены научной лаборатории, когда речь идет об осмыслении реальных целостных проблем жизни. Приложение к таким проблемам чисто научного метода есть не наука, а научность. Незаконная операция, имитация науки, самой науки даже чуждая. Почему островки традиции, то есть хранящегося в глубинах исторической памяти знания, не подвергаемого сомнению и логическому анализу, укрепляют рациональное мышление? Почему они служат эффективными устройствами аварийной сигнализации? Потому что действуют автоматически, и их трудно отключить извне манипуляторами нашего сознания.